говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Ярославу Шимову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израиль нанес новые удары по Ливану. В Петербурге проходит российский социальный форум. В зоне грузино-осетинского конфликта задержана российская делегация. Израильские ВВС нанесли новые удары по Ливану. Бомбардировке вновь подвергся международный аэропорт в Бейруте, а также шоссе между Бейрутом и Дамаском. Военные корабли и самолеты Израиля нанесли уже сотни ударов, в частности, по объектам группировки «Хезболлах» в Ливане. По разным данным, погибли от 50 до 60 человек. В четверг боевики «Хезболлах» подвергли ракетному обстрелу север Израиля, включая город Хайфа. Ранее при обстрелах приграничных районов Израиля погибли 2 человека, десятки были ранены. Представитель израильского МИД Марк Регеф заявил.
После обстрелов крупных густонаселенных городов вроде Хайфы, Израиль сделает все, чтобы защитить своих граждан.
Сказал представитель израильского внешнеполитического ведомства. Израиль начал военную операцию после того, как боевики «Хезболлах» убили нескольких солдат и 2 взяли в заложники. Министр иностранных дел Ирана Манучер Муттаки обвинил Израиль в несоблюдении собственных обязательств и поддержал действия палестинских и ливанских боевиков. Израиль обязался принять меры, прямо или косвенно направленные на освобождение заключенных, более чем 10 тысяч палестинских и ливанских заключенных, но не выполнил этих обязательств. Он поставил палестинцев и ливанское движение сопротивления в такое положение, когда они вынуждены были принять иные меры, чтобы добиться освобождения этих заключенных. Сказал иранский министр. В Петербурге проходит второй российский социальный форум. В работе так называемого контрсаммита антиглобалистов участвуют сотни представителей правозащитных, экологических и неправительственных организаций из разных регионов России и других стран. На форуме обсуждаются вопросы развития демократии, защиты прав человека, проблемы образования и здравоохранения, а также последствия ряда правительственных реформ. В Петербурге задержан лидер местного отделения национал-большевистской партии, рассказывает наш корреспондент Олег Яхонтов.
Автобус, в котором руководитель петербургских национал-большевиков направлялся в Петербург, был остановлен милицией в районе так называемого Московского моря. Затем оперативники в штатском вывели Андрея Дмитриева из автобуса. Дальнейшая судьба лидера питерских нацболов неизвестна. Напомним, что еще во время подготовки к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге Андрей Дмитриев заявлял, что его приглашали для профилактической беседы в отдел по борьбе с экстремизмом и оказывали жесткое психологическое и физическое давление. В правоохранительных органах категорически опровергли слова Андрея Дмитриева, заявив, что угроз не было, а была лишь беседа на предмет того, не собираются ли нацболы устраивать каких-либо неразрешенных акций в дни саммита. Тем не менее, в городской прокуратуре подтвердили, что заявление Андрея Дмитриева о возможной угрозе его жизни и здоровью действительно поступило. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх косвенно обвинил Пакистан в покровительстве организаторам недавних терактов в Мумбаи, бывшей Бомбей. Выступая сегодня в этом городе, Сингх заявил, что экстремисты, совершившие взрывы, были поддержаны из-за рубежа, и отметил, что Пакистан должен выполнить обязательство покончить с террористами на своей территории. В противном случае индо-пакистанский диалог невозможен, подчеркнул индийский премьер. Полиция распространила описание 3 подозреваемых в причастности к взрывам в поездах и на вокзалах в Мумбаи, в результате которых погибли 179 человек, сотни были ранены. 7 человек погибли сегодня в Ираке в результате взрывов в мечетях. В северной части Багдада сработала бомба, заложенная недалеко от суннитской мечети. Погибли 5 человек. В городе Балат-Рус, недалеко от Баакубы, минометному обстрелу подверглась шиитская мечеть. Убиты 2 человека. В зоне грузино-осетинского конфликта задержана российская делегация, направлявшаяся из Тбилиси в Цхинвали, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В связи с обострением обстановки в Южной Осетии в Цхинвали выехала российская делегация в составе сопредседателя смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта Юрия Попова и заместителя главкома сухопутных войск России генерал-лейтенанта Валерия Евневича. Однако члены делегации были по существу задержаны по дороге в Цхинвали грузинскими военными. У российских депутатов дипломатов и военных отобрали паспорта и все документы. При этом грузинские военные ссылались на приказ руководства и на то обстоятельство, что дорога от Гори до Цхинвали закрыта для передвижения. Сопредседатель смешанной контрольной комиссии с российской стороны Юрий Попов заявил журналистам, что все документы и формальности, которые связаны с поездкой, были соблюдены, включая согласование с Министерством иностранных дел Грузии. Примечательно, что российская делегация ехала в Цхинвали не через Рокский тоннель, закрытый указом президента Грузии, а по магистральной автотрассе, связывающей запад и восток страны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В пригороде Петербурга потерпел аварию самолет Ми-8 ВВС России. Ранены 10 человек. Инцидент произошел в районе города Пушкин. Сообщается, что вертолет выполнял плановый полет. Причины аварии пока неизвестны. Компания «Роснефть» объявила итоги первичного размещения 14% своих акций. Стоимость одной акции составила $7.55. Продажа акций по этой цене принесет компании более 10 миллиардов долларов. Биржевая торговля акциями второй по величине российской нефтяной компании начнется, как ожидается, 19 июля. В Совете Безопасности ООН в очередной раз прошло обсуждение будущего статуса Косово. На заседании выступили лидеры Косово и Сербии, а также посредник ООН Марти Ахтисари. Большинство населения Косово, албанцы, настаивают на предоставлении краю независимости. Белград стремится сохранить Косово в составе Сербии. Представитель России при ООН Виталий Чуркин выразил мнение, что Организация Объединенных Наций не вправе решать этот вопрос. Он может быть улажен только в ходе прямых переговоров между Косово и Белградом. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями час вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Джордж Буш в Петербурге. Суд по делу Сычева. Обращение депутатов Европарламента о ситуации вокруг Михаила Ходорковского. Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». На судебном процессе по делу Андрея Сычева свидетели отказываются от своих показаний. Один из главных свидетелей, Артем Никитин, сегодня вообще не явился в суд и, по некоторым данным, уехал из Челябинска. Тем не менее, адвокат, представляющий интересы Андрея Сычева в суде, заявил, что процесс может завершиться в запланированные сроки и следующая неделя, скорее всего, будет последней. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Адвокат Андрея Сычева Светлана Мухамбетова заявила, что 13 июля Артем Никитин попытался отпроситься из части и уехать домой, однако не получил разрешения. Тогда он самовольно покинул Челябинск. Как рассказал адвокат, Никитина видели в Челябинском аэропорту. По материалам следствия, Никитин был дневальным в ночь с 31 декабря на 1 января и видел все, что происходило между Андреем Сычевым и обвиняемым сержантом Александром Сивяковым. Ранее Артем Никитин отказался от своих показаний и заявил, что давал их под давлением прокуратуры. Отказываются от показаний и другие свидетели. Так, рядовой Андрей Шевченко на заседании суда сообщил, что подписывал на допросах заранее приготовленные следователями протоколы. Подписывал он их под давлением и угрозой, что будет привлечен к уголовной ответственности. Сестра Андрея Сычева, Марина Муферт, полагает, что солдаты не хотят рассказывать правду, потому что боятся расправы по возвращении в часть. Напомню, что ранее отказались от своих показаний свидетели Горлов и Макарин, по тем же причинам, что и рядовой Андрей Шевченко. Несмотря на то, что Артем Никитин исчез из Челябинска, адвокат семьи Сычевых Сергей Беляев говорит, процесс может быть завершен на следующей неделе. Вот что Сергей Беляев заявил в интервью радиостанции «Маяк».
При наличии 50 свидетелей и отсутствии одного у суда вполне достаточно материала для того, чтобы завершить процесс в запланированные сроки. На сегодняшний день никаких юридических препятствий и последствий для того, чтобы рассмотреть вопрос по имеющимся показаниям, нет. На сегодняшний день суд ведет себя вполне адекватно, грамотно исследует и доказательства, и работает с свидетелями. И лишние доказательства того, что сторона потерпевших заявила ходатайство в допросе в качестве свидетеля командира части, для того, чтобы окончательно выяснить, что же за генерал из Министерства обороны приезжал и угрожал свидетелям возбуждением против них уголовного дела, если они не откажутся от показаний. Насколько я понимаю, суд думает над этим предложением и, возможно, вызовет данного командира части. Если разбирательство будет идти в том темпе, который сейчас заложен, то следующая неделя будет последней.
Заявил адвокат Андрея Сычева Сергей Беляев. Солдат-срочник Радик Хабиров из Казани, который пострадал от насильственных действий сослуживцев минувшей зимой, как и Андрей Сычев, до сих пор находится в коме. Городские власти в пятницу приняли решение взять его под свою опеку. Подробности в репортаже казанского корреспондента «Свободы» Олега Павлова.
Такое решение принял мэр города Ильсур Мешин. Уже в пятницу утром в одной из больниц, куда поместили солдата, собрался консилиум врачей. Говорит начальник горздрава Айрат Фарахов.
В консилиуме участвовали ведущие врачи клиники, заведующими отделениями, представители медицинского университета. Общее мнение консилиума следующее. Состояние больного тяжелое, но стабильное.
Радик Хабиров проходил службу в одной из воинских частей в Тоцке. В декабре его отец получил телеграмму, что сын попал в госпиталь. Всего за месяц он потерял 44 килограмма, у него двустороннее воспаление легких и синегнойная инфекция. Он до сих пор находится в коме и жив только благодаря заботам родных. Но врачи по-прежнему опасаются за его жизнь. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова заявила в беседе с корреспондентом Радио Свобода, что дело Андрея Сычева, получившее широкую огласку и вызвавшее дискуссию в обществе, не изменило ситуацию в российской армии. И уже зафиксированы факты дедовщины и применения насилия в отношении молодых людей, призванных в ходе нынешнего весеннего призыва.
Я поражена тем, что родители отдали весенний призыв своих детей, причем отдали больных, и эти дети уже бегут. Вот отправленные в конце мая, в июне, они уже у нас бегут по всей России, уже в наших комитетах, уже побитые, с рваными ранами на ногах и на боках, и на голове. Вот это меня просто поразило. Понимаете, я опять перестала уважать своих соотечественников. А то, что скрывается в войсках, так это мы каждый день наблюдаем. Мы же каждого пасем. Вот эта история с Камышинской воинской частью, где над ребятами издеваются, где их долбят. А потом, значит, когда ребята убегают и приходят в прокуратуру гарнизона, где они живут, военную, значит, приезжают те же обалдуи, которые их били, сержанты, прапорщики, офицеры, и пытаются их опять отправить в эту часть. Вот это история этого года, после Нового года. И прокуратура, к сожалению, военная, даже не в состоянии обеспечить исполнение закона о защите свидетелей потерпевших, который говорит, что защита военнослужащего – это период прохождения службы дальнейшей в другую воинскую часть. И суды военные еще тоже не действуют в рамках этого закона. Так что все очень плохо, на самом деле. Очень все плохо.
Минобороны говорит о том, что с 2008 года ребята будут служить один год, и вроде как исчезает проблема дедовщины.
Значит, после вузов, у нас основная масса после вузов идет ведь не офицеры, а обычные рядовые, вот они идут на год. У нас не бывает месяца, даже в Москве, уж я по России не говорю, чтобы или такого парня убили, потому что он очень умный, или чтобы он что-то не сделал со своими обидчиками. У нас эти истории постоянно. В наших вооруженных силах суток достаточно для того, чтобы или с тобой что-то сделали, или ты вынужден был защищаться. Пока, понимаете, солдат по призыву не имеет никаких прав, никаких. Пока солдаты рабы, то это будет продолжаться. Хоть на 2 месяца, хоть на месяц призывай.
То есть единственный выход – это контрактная армия?
Выход называется добровольная военная служба. Контрактная в том смысле, что человек, который выполняет военную службу, подписывает государством контракт, договор. И государство ему обязано. Нам намного проще с ребятами, у которых есть нормальный человеческий контракт. Намного проще, понимаете? Их тоже, конечно, и кидают, и не платят, и по-всякому. Но он, по крайней мере, может разорвать контракт и уйти. И при этом он не будет самовольно оставившей части. Потому что вот в контракте написано, что государство ему обязано в лице там командира части вот это, вот это и вот это. Они этого не делают. Ребята, все, до свидания. Любой прокурор признает этот договор ничтожным. Его расторгнут, и человек в свободе. А мальчишка по призыву, что бы с ним ни делали, хоть в мясорубку запихни, он даже по нашему идиотскому уголовному кодексу, он даже на самом деле уйти не может, потому что с момента, как он ушел из части, он априори сначала преступник. А потом уже должны разбираться, были ли тяжелые течения обстоятельств или не были тяжелые течения обстоятельств. Понимаете, а история с Андрюшей Сычевым, там совершенно точно. Вот эти вот подонки в части, все, вот кто там, и дежурные, и все, они все ждали, чтобы он умер. И сколько вот таких вот гробов по России возят. не каждая мать откроет гроб, а если не откроет, никогда не узнает, что там. Вот каждый раз, когда привозят погибшего, и сопровождающий говорит, да не надо, да что вы, да вот мы так долго везли, да там так все ужасно, все сложилось. Как только открывают, все, там и побои, и переломанные кости, и бог знает что.
Заявила в интервью нашей радиостанции глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжат заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские ВВС нанесли новые удары по Ливану. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге. В Иркутске опознаны тела более 100 погибших в авиакатастрофе самолета А-310 в минувшее воскресенье. Индийские спецслужбы активизируют поиск боевиков, причастных к серии терактов в городе Мумбаи. Компания «Роснефть» объявила итоги первичного размещения 14% своих акций. У побережья Камчатки минувшей ночью перевернулся поисково-спасательный катер. В Совете Безопасности ООН прошло очередное обсуждение будущего статуса Косово. В Польше приведен к присяге новый премьер-министр, лидер партии «Право и справедливости» Ярослав Качинский. Он брат-близнец президента Польши Леха Качинского. В горах Калифорнии огнем охвачены 16 тысяч гектаров зарослей кустарника. В центре Цхинвали сегодня сработало самодельное взрывное устройство. Погибли 2 человека, 3 получили ранения. В Петербурге задержан лидер молодежной экстремистской группировки Мэтт Краут Руслан Мельник. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Игорь Померанцев. Одна из главных тем – алкоголь на войне, на Первой и Второй чеченских войнах. А мы возвращаемся к предстоящему в Петербурге саммиту «Большой восьмерки». В нашей программе уже звучали мнения зарубежных экспертов о том, чего стоит ждать от этого события. Высказывались и московские политики, правозащитники, эксперты. А вот в самом Петербурге корреспондент «Радио Свобода» Виктор Лизунков побеседовал с заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным и профессором Европейского университета Санкт-Петербурга Владимиром Гельманом.
Владимир Гельман, у меня к вам вопрос. Как вы относитесь к саммиту и что вы от него ждете?
На самом деле, такого рода мероприятия, они довольно редко решают какие-то значимые вопросы. По большей части, там говорятся некоторые очень важные слова, принимаются декларации. Некоторые из этих деклараций действительно становятся основой политической повестки дня. Некоторые так декларациями остаются. Однако на этих встречах проходят и двусторонние переговоры, вот по типу того, что мы слышали о встрече Буша с Путиным. На этих встречах участвуют представители других стран, представители международных организаций, и поэтому сам по себе факт проведения таких регулярных встреч, он важен для того, чтобы существовало какое-то взаимопонимание между лидерами ведущих государств и между самими этими государствами. В какой степени это взаимопонимание будет найдено во время петербургской встречи, судя по всему, здесь имеются большие противоречия, большие разногласия.
Какие основные противоречия вы видите?
Прежде всего, разница в понимании тех целей, которые ставит перед собой российское руководство и ставит перед собой руководители других стран «Большой восьмерки». Для российских лидеров важнейшим результатом станет демонстрация некой значимости, могущества, величия России и заодно демонстрация того, что, условно говоря, словами Никиты Сергеевича Хрущева, показать партнерам по переговорам Кузькину мать. Для стран Запада, однако, проблемы совершенно другие. И когда идет речь там об энергетической безопасности или о проблемах коррупции, мы видим, что понимание этих вопросов в России и за ее пределами, самое главное, те решения, которые предлагаются, они тоже очень существенно расходятся. Поэтому я не удивлюсь, если саммит на эту тему ограничится просто ничего не значащими декларациями, и все на этом разойдутся.
Дмитрий Травин, ваше мнение, ваше отношение к саммиту?
Ну, конечно, от саммита трудно что-то ждать. И я бы даже уточнил, это не просто символическое мероприятие. Это мероприятие, которое уже утратило свою актуальность в связи с изменившейся ситуацией. Ведь когда формировалась вот эта вот идея «большой семерки», страны, которые ее сформировали, были действительно ведущими в экономическом плане. И самое главное, это были страны реальной демократии, и они объединялись общими ценностями. И в создании такого рода организации был большой смысл. Мир всегда в опасности, миру угрожают различного рода экстремисты, поэтому раз в год ответственные и влияющие на положение дела в мире люди должны собираться для того, чтобы смотреть, вот как всякие напасти предотвратить. С тех пор многое изменилось. Страны семерки, конечно, очень важное место в мире занимают, но в экономическом плане их вовсю уже обходят новые быстро развивающиеся страны, которые, в принципе, можно было бы, конечно, вот Блэр вроде хочет эти страны включить, но это страны в основном не демократические, либо так условно демократические, с опаской. И вот сейчас возникает вопрос. С одной стороны, семь государств – это те, кто демократией занимается, но вроде уже мало на что влияет. С другой стороны, те, кого можно было бы подключить как экономически развитые страны, они всю вот эту вот исходную идею семерки, как объединение демократических стран, разрушат. А когда сюда добавилась еще Россия, которая и экономически не является принципиально влиятельной страной, и в политическом плане сегодня явно не демократия, это разрушает всю конструкцию. Поэтому договориться о чем-то в таком вот составе крайне трудно.
Корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Лизунков беседовал с политическим обозревателем Дмитрием Травиным и профессором Европейского университета Владимиром Гельманом. Информационную программу «Время свободы» продолжит важнейшая международная тема последних дней. Израильские самолеты несколько часов назад нанесли новые удары по Ливану. Бомбардировке вновь подвергся международный аэропорт в Бейруте, а также шоссе между Бейрутом и Дамаском. С последними новостями об израильской военной операции в Ливане наш корреспондент Равшан Гусейнов.
За минувшие сутки военные самолеты и корабли Израиля нанесли около сотни ударов по различным объектам на территории Ливана. Были обстреляны Бейрутский аэропорт, две базы ВВС Ливана, южное предместье Бейрута, где находится штаб-квартира и другие объекты радикальной шиитской группировки Хизболла, а также шоссе Бейрут-Дамаск. По различным данным, погибло от 50 до 60 ливанцев. Израильские силы блокировали морские порты и воздушное пространство этой страны. Эти меры предприняты, чтобы затруднить поставки оружия и боеприпасов. Израиль требует от правительства Ливана освобождения двух своих резервистов, похищенных в среду. По словам начальника генерального штаба вооруженных сил Израиля Дана Халуца, Израиль не ведет войну с Ливаном, но находится в состоянии острого кризиса. По его словам, цель нынешней операции – возродить былой трепет перед израильской военной мощью у тех, кто посчитал, что армия Израиля уже не та, что прежде. Частью операции является также действие, направленное на изменение ситуации с тем, чтобы способствовать освобождению солдат. Однако я не могу заранее гарантировать, что это станет ее прямым результатом, заявил Халуц. Ранее представитель Хизболлы заявил, что группировка намерена лишь обменять захваченных солдат на палестинских и ливанских заключенных. Но, по его словам, Хизболла готова к тому, что Израиль захочет новой эскалации. Если Израиль продолжит бомбардировку Бейрута, мы ударим ракетами по Хайфе, заявил представитель Хизболлы. В четверг вечером в центре Хайфа действительно упала ракета. Никто не пострадал. До сих пор считалось, что у Хизболлы нет ракет, способных достичь северной столицы Израиля. Но спецслужбы уже давно предупреждали, что ливанские боевики могли получить подобное оружие от Ирана или Сирии. После ракетного удара служба тыла обратилась к жителям Хайфы, непривычным к подобным сюрпризам, с призывом не впадать в панику и не покидать свои дома. Между тем, за минувшие сутки на северные приграничные районы Израиля упало более сотни «катюш», как называют здесь реактивные снаряды залпового огня. Убиты два человека и несколько десятков ранены. Военные не исключают возможности ввода крупных сухопутных сил на территорию Ливана. Сообщается, что на границе концентрируется бронетехника, а из резервистов уже формируются две дивизии. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». В эфире ее первая часть. Рубрику подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Ведущий американский критик Кремля объясняет свою позицию в интервью «Радио Свобода». Американская дочь Владимира Маяковского призывает Запад умерить критику российского президента. Саммиту «Большой восьмерки» посвящены темы этого выпуска рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Около месяца назад четыре видных члена Конгресса направили письмо президенту Бушу и другим лидерам «Большой семерки» с призывом высказать во время саммита в глаза президенту Путину их твердое убеждение в том, что действия Кремля несовместимы с демократическими нормами стран-членов «Большой восьмерки». Среди авторов этого письма конгрессмен Том Лентес, один из руководителей комитета по международным делам Палаты представителей. Накануне саммита он дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Конгрессмен Лентес, ваши чувства накануне саммита?
Я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, замечательно, что главы семи ведущих индустриальных стран встречаются с президентом России. Будем надеяться на конструктивные результаты этих переговоров. Но я бы чувствовал себя гораздо лучше, если бы в лице России мы имели дело со страной, движущейся в направлении демократии. Увы, этого нельзя сказать о России последних лет. Свобода прессы там была резко ограничена, парламент стал слугой Кремля, судебная система под контролем Кремля, губернаторы назначаются Кремлем. Это не означает, что Россия движется назад в направлении Советского Союза. Такой бы вывод был неверен. Она ускоренно движется к царизму, образца 21 века, в системе, где вся власть сосредоточена в Кремле. Конгрессмен Лентес, можно сказать, что вы один из самых последовательных американских критиков Кремля. Что конкретно вы бы хотели добиться своей критикой? Сила Путина зиждется на высокой цене нефти, и в данный момент с этим ничего поделать нельзя. Но Путин также страстно желает чувствовать себя равным членом клуба лидеров семи ведущих стран. Я думаю, что если эти лидеры прямо скажут российскому президенту, что Россия была принята в эту группу при условии движения к демократии, что иначе она не может восприниматься равной, это может возыметь действие. Не надо забывать, ведь я не единственный критик Москвы. Подобные призывы раздаются из западноевропейских столиц, из Токио, и это, в общем, унизительно для режима Путина. Конгрессмен Лентес, что бы вы ответили тем, кто говорит, что подобные, можно сказать, назидания оскорбительны для россиян и, по большому счету, контрпродуктивны? Я в корне не согласен с этим. Я допускаю, что кому-то обидно слышать такие слова, сказанные о России, как часто бывает неприятно, правда? Но я не верю в то, что такая критика контрпродуктивна. Я могу понять позицию президента Буша, который сказал, что не намерен публично критиковать Кремль. Но если те из нас, членов Конгресса, кого волнует судьба России, также будут хранить молчание, российские власти смогут продолжать отход от демократии в тишине, безо всяких общественных дебатов, и это было бы крайне печально. Конгрессмен, не секрет, что в России растут антиамериканские настроения во многом от того, что россияне не верят в то, что Америка может быть другом. Они не верят, что американцы видят в России друга. Путин не является нашим другом. Его политика часто попросту враждебна. Москва вооружает Сирию. Москва сотрудничала с Тегераном. Только теперь, когда иранцы отвергли исключительно выгодные для них предложения, не желая отказываться от работ по обогащению урана, Путин был вынужден встать на нашу позицию. К чувствам россиян, я думаю, примешивается понятное негодование по поводу утраты России статуса супердержавы. 15 лет назад их было две, сейчас одна. Означает ли это, по-вашему, что американо-российские отношения будут ухудшаться? Или все-таки у вас есть повод для оптимизма? Я думаю, что значительная часть российского и американского общества, я включаю себя в число этих людей, хотят установить между нашими странами отношения, основанные на обоюдном доверии и дружбе. Но эта цель, к сожалению, далека. Мы были гораздо ближе к ней в ельцинскую эру. Это было эксклюзивное интервью, данное «Радио Свобода» конгрессменом Томом Лентесом, одним из руководителей Международного комитета Палаты представителей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Тема пребывания Джорджа Буша в Петербурге, его встречи с представителями неправительственных организаций России и вечерних переговоров с Владимиром Путиным. И, конечно же, открытие завтра саммита «Большой восьмерки» будет доминировать и в следующие часы нашей программы, ну и, конечно же, в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. Не пропустите. А в ближайшие полчаса мы также, до конца этого часа нашей программы, мы также поговорим о некоторых аспектах предстоящего саммита. Панорама новостей культуры, как вы слышали, в конце часа вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а пока в Москве 17 часов 30 минут. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские ВВС нанесли новые удары по Ливану. Бомбардировки вновь подвергся международный аэропорт в Бейруте, а также шоссе между Бейрутом и Дамаском. Ранее при обстрелах приграничных районов Израиля с территории Ливана погибли 2 человека, десятки были ранены. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге, накануне саммита «Большой восьмерки». Буш уже встретился с активистами российских правозащитных и других неправительственных организаций. В Петербурге открылся российский социальный форум. В работе так называемого контрсаммита антиглобалистов участвуют сотни представителей правозащитных, экологических и неправительственных организаций. В центре Цхинвали сегодня сработало самодельное взрывное устройство. Погибли 2 человека, 3 получили ранения. Сегодня же в зоне грузино-осетинского конфликта была задержана российская делегация, направлявшаяся из Тбилиси в Цхинвали. В Петербурге задержан лидер молодежной экстремистской группировки «Мэтт Краут» Руслан Мельник. Он был объявлен в международный розыск по обвинениям в разжигании национальной и межрелигиозной розни. В пригороде Петербурга, городе Пушкин, потерпел аварию военный вертолет Ми-8, ранены 10 человек. Индийские спецслужбы активизируют поиск боевиков, причастных к серии терактов в городе Мумбаи, бывшей Бомбей, 11 июля. Власти возлагают ответственность за теракты на экстремистскую группировку Лашкар-и-Тайба, базирующуюся в Пакистане. Компания «Роснефть» объявила итоги первичного размещения 14% своих акций. Стоимость одной акции составила $7.55. Продажа акций по этой цене принесет компании более $10 миллиардов. В Совете Безопасности ООН прошло очередное обсуждение будущего статуса Косово. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к теме сегодняшних переговоров Владимира Путина и Джорджа Буша. Эксперты активно высказывают мнение, какие вопросы будут обсуждаться и как эта встреча и саммит «Восьмерки» в целом скажется на двусторонних отношениях, которые, по мнению все тех же экспертов, изменились в последнее время не в лучшую сторону. А что думают о состоянии российско-американских отношений сами жители Петербурга, где эти переговоры проходят? Наш корреспондент Оксана Гулязина задала на улице города вопрос, как изменились российско-американские отношения в последнее время.
Вроде бы они изменились. Почему должны измениться? Вроде бы хорошие отношения были. Стабильно. Как раньше были, так и нормально стали. Не знаю. Самое главное, что дружба. Как я ничего такого не чувствую, чтобы там изменения что-либо было. Нормально все.
За последние годы, конечно, изменились. А до распада Советского Союза не так изменились, как со времен Холодной войны. Положительно, естественно.
Меня Америка очень мало интересует. Я ее не люблю. Но, во всяком случае, на ее ориентироваться и брать с нее моды и всякие мысли, нет.
Ну, конечно, изменения есть. Но я думаю, они потихоньку душат, пытаются задушить нас экономически, я лично так считаю. Я считаю, что она так и продолжается, эта война холодная. Как была, так и есть. Ну, приближаются. Возьмите Грузию. Грузию зацепили сейчас туда. Так что поэтому я думаю, что не к лучшему отношения складываются. Все это показуха показывается по телевидению.
Ну, конечно, изменилось. Стало как-то более положительно к нашей стране. А так, думаю, что все-таки негатив есть. И наша страна не будет США трогать, и США не будет нас трогать.
Я думаю, конечно, отношения изменились, но как-то слишком уж равняются на Америку. Все-таки Россия это совсем другое, и нужно перестать на них равняться, идти на уступки на какие-то, а занимать гораздо более жесткую позицию по отношению к ним, как бы научиться наконец отстаивать свои интересы.
Я бы сказала в худшую. Америке очень не хочется, чтобы Россия заняла свое место в сообществе. А, естественно, как истинной россиянке, мне это не нравится. Мне хочется видеть свою страну наверху.
Очень плохо, что сейчас вновь, как в советские времена, пошла антиамериканская риторика. Это ничем не обосновано. Антиамериканская американская истерия, это возврат к старым временам. Естественно, США, наш союзник, война цивилизаций, заставляет все белые страны выступать единым фронтом. Нынешняя власть считает, что населению необходим какой-то враг. В качестве врага они выбрали Соединенные Штаты, памятуя о том, что советское мышление у многих осталось, и считает, что это более выигрышная позиция, нежели выступать реалистично. В любом случае, нам необходимо именно укрепление партнерских отношений с Соединенными Штатами, а никак не с режимами типа Китая, Северной Кореи, Туркмении и так далее.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, как, по вашему мнению, изменились российско-американские отношения за последнее время. Гуляйзна Оксана для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы перейдем от политических новостей последних дней к культурным. Одна из любопытных культурных новостей – объявлена программа грядущего международного кинофестиваля в Локарно. Об этом и о других новостях области культуры Игорь Померанцев.
Британский министр культуры Тесса Джоуэлл приехала в Голливуд, чтобы убедить крупнейшие американские кинокомпании снимать фильмы в Великобритании. Недавно британское правительство снизило налоги в киноиндустрии с целью стимулировать рост кинопродукции. Тесса Джоуэлл ведет переговоры со студиями Warner Bros., Disney, Universal и другими. Амстердамский музей сопротивления организовал выставку по случаю 400-летия со дня рождения Рембрандта. Главная тема выставки – пропагандистская кампания нацистов, пытавшихся представить великого художника в качестве предтечи нацистского искусства. После оккупации Голландии в 1940 году в Голландии были напечатаны почтовые марки с изображением Рембрандта, учреждена премия Рембрандта за художественный вклад в национал-социалистическую культуру, снят фильм о художнике и поставлена опера о его жизни. Оккупационные власти также объявили 15 июля, день рождения Рембрандта, выходным днем, однако голландцы холодно отнеслись к этой инициативе. Нацистские пропагандисты трактовали творчество Рембрандта в духе мифической идеи крови и почвы. Гитлер называл Рембрандта истинным арийцем и немцем. Со 2 по 12 августа в швейцарском городе Локарно состоится 59-й международный кинофестиваль. В программе 17 фильмов, снятых немецкими киностудиями или при участии немцев. Награды «Почетный леопард» будет удостоен российский режиссер Александр Сокуров. В 1987 году Сокуров получил в Локарно гран-при за фильм «Одинокий голос человека», снятый в 1978 году и долгое время запрещенный в СССР.
Игорь Померанцев, «Новости культуры».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы возвращаемся к предстоящему саммиту Большой Восьмерки. В преддверии этого события более 100 членов Европарламента подписали открытое письмо Владимиру Путину, в котором выразили обеспокоенность условиями заключения Михаила Ходорковского. Как гарант российской конституции вы несете личную ответственность за жизнь Михаила Ходорковского, говорится в письме. Депутаты Европарламента назвали экс-главу ЮКОСа политзаключенным, а суд над ним пародией на правосудие. В письме содержится призыв к Путину перевести Ходорковского в тюрьму недалеко от Москвы и обеспечить ему честный суд. С подписавшими это письмо депутатами Европарламента Сабиной Лойд-Хойзер-Шнаренбергер и Витаутасом Ландсбергисом беседует наш корреспондент Юрий Векслер.
Я попросил прокомментировать письмо госпожу Сабину Лойд-Хойзер-Шнаренбергер, которая по поручению Европарламента наблюдала за ходом процесса над Ходорковским, Лебедевым и Пичугиным и готовила по этому поводу доклад для Парламентской ассамблеи Совета Европы. Я знаю, что инициатива исходила от господина Ландсбергиса, в прошлом одного из руководителей Литвы, а ныне депутата Европарламента от фракции христианских демократов и либералов. Я тоже участвовал в этом процессе, который поддержал лидер нашей партии Гвидо Вестервелле. Письмо возлагает на Путина ответственность за жизнь Ходорковского. Чего рассчитывают парламентарии добиться этим письмом накануне саммита Большой Восьмерки? Это важно. Один раз объяснить общественности, что жизнь Ходорковского находится в руках господина Путина. Не в руках администрации лагеря, где он сидит, и не в руках тех, кто сидит вместе с ним. Здесь речь идет о политической ответственности, и все здесь в руках политиков. Если господин Путин скажет, что с Ходорковским ничего не может произойти, ничего плохого не может с ним случиться, то с ним ничего и не случится. Цель – дать это понять общественности мира и получить таким образом некие гарантии защиты жизни Ходорковского. Что говорит вам ваш российский опыт? Способно ли такое письмо повлиять на Путина? Я считаю, что общественность, безусловно, может повлиять, потому что Путин не хотел бы ни в коем случае, чтобы в мире, а сейчас в кругу руководителей важнейших государств на саммите «восьмерки», пострадали бы его репутация и политический вес. Поэтому я считаю важным и правильным, что это выражено теперь в соответствующей форме и в соответствующих словах. За дальнейшими комментариями я обратился к Витаутасу Ландсбергису.
Ко мне недавно обратились в Брюсселе группа людей, желающих что-то сделать в защиту Михаила Ходорковского. И я согласился быть при этом наряду с другими. И по получении текста, обращения и письма я даже разослал всем парламентариям Европейского парламента. А потом уже разные люди собирали подписи. И получилось совсем солидно, больше 100, включая влиятельных людей, руководителей больших политических групп. Так что, на мой взгляд, эта акция получилась солидно, и дай бог, чтобы она помогла.
Сколько вообще даже такое солидное письмо может, на ваш взгляд, как-то повлиять на Путина?
Я хотел бы надеяться, что это письмо прочитают политики демократических стран. Может быть, даже ведущие. Может быть, им кто-то прореферирует, о чем там речь. А там несколько акцентов, по-моему, важны. Это политическое противоставление, поскольку другие олигархи не пострадали. А этот один не только пострадал как олигарх, но его ненавидят как человек. И весь процесс полон ненависти и желания уничтожить, сломить человека. И когда это не удавалось и до сих пор не удается, видно, что это бесит его противник. Так что тут говорить о какой-то объективной справедливости просто не приходится. Но самое важное, может быть, еще более важное, то, что его жизнь в опасности. Противозаконно его сослали очень далеко. Так что если с ним что-то случится, где с ним могут делать все, что угодно, в ответе будет самое верховное лицо, президент России Владимир Путин.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжим тему. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт считает обращение Европарламента очень важным. С Юрием Шмидтом побеседовал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
В отличие от парламентской ассамблеи Совета Европы, которая является скорее таким клубом, где обсуждаются вопросы, но где практически не принимают значимые решения, Европарламент – это законодательный орган Европейского Союза. Туда происходят специальные выборы. Это не декоративный, а именно работающий орган. Поэтому то, что сейчас такое большое количество депутатов Европарламента подписали письмо в защиту неправедно осужденного политзаключенного, а там прямо говорится о том, что они считают Ходорковского политзаключенным, я считаю очень важным и серьезным шагом.
А считаете ли вы вместе с европарламентариями, что Путин несет личную ответственность за жизнь Ходорковского?
Я и сам об этом говорил не единожды. Дело в том, что я не сомневаюсь, что Путину хорошо известно, что направление Ходорковского в черную колонию за 7000 километров от Москвы при грубейшем нарушении целого ряда норм и российского, и международного законодательства, это было, если не по указанию, то, по крайней мере, с прямого одобрения Путина. Также не сомневаюсь, что Путину докладывают о всех наказаниях, которые изобретают совершенно незаконно для Ходорковского, включая то, что его уже 3 раза помещали в штрафной изолятор.
Как вы думаете, кто раньше среагирует на это письмо? письмо? Сам президент или реагировать будет кто-то другой?
Какие-то люди, которым наверняка поручение дается в Кремле, могут выступить как бы совершенно от своего имени. Если это шоумены, подобные Жириновскому, они будут изображать хорошо сыгранное возмущение. Я не убежден, что сам президент будет сейчас давать какой-то открытый ответ на этот вопрос, но я очень надеюсь, что письмом европарламентариев дело не ограничится. Не буду скрывать, что и я, и мои коллеги, мы не раз встречались с депутатами Европарламента, в частности, и в какой-то степени считаем, что результат нашей разъяснительной работы сыграл определенную роль в появлении этого письма. Но мы также имели заверение от многих членов Европарламента, что они будут добиваться обсуждения этого вопроса на специальном заседании Европейского парламента. Вот тогда отмахнуться от этого просто так будет значительно сложнее.
С адвокатом Михаила Ходорковского Юрием Шмидтом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. А в Москве сейчас 17:45. И это значит, что на очереди главные новости этого часа. Коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Израильские ВВС нанесли новые удары по Ливану. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге. В Петербурге открылся российский социальный форум. В работе так называемого контрсаммита антиглобалистов участвуют сотни представителей правозащитных, экологических и прочих неправительственных организаций. В центре Цхинвали сегодня сработало самодельное взрывное устройство. Погибли 2 человека, 3 получили ранения. Индийские спецслужбы активизируют поиск боевиков, причастных к серии терактов в городе Мумбаи. Компания «Роснефть» объявила итоги первичного размещения 14% своих акций. У побережья Камчатки перевернулся поисково-спасательный катер. Погибли не менее 5 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Российская государственная компания «Роснефть» получит 10 миллиардов 400 миллионов долларов в ходе первичного размещения 14,3% своих акций, примерно треть из которых будет продана в России, в том числе частным лицам. Такое размещение акций станет 5-м по объемам мировой корпоративной истории и крупнейшим на российском фондовом рынке. «Роснефть» стала 3-м, а впоследствии 2-м в России производителем нефти после того, как выкупила ведущее месторождение нефтяной компании «ЮКОС». Биржевая торговля акциями «Роснефть» в России, а также на Лондонской фондовой бирже, как ожидается, начнется 19 июля, говорит президент Роснефти Сергей Богданчиков.
Есть рынок, будет спрос, и нам станет ясно, во сколько рынок оценил нашу компанию. Мы полагаем, что это открывает доступ к инвестициям в реальную экономику всем гражданам Российской Федерации. С другой стороны, они приобретут и тот опыт, который им потребуется, потому что знаем, что за IPO продажи акций Роснефти предстоят аналогичные мероприятия, организаций банковской сферы, других отраслей экономики.
Предстоящая в России либерализация розничного рынка электроэнергии в ближайшие годы не коснется населения страны, сообщила представитель холдинга РАО ЕС России Лариса Ширяева. Сейчас правительство рассматривает проект правил функционирования розничных рынков электроэнергии в переходный период, которые должны быть приняты до 1 августа 2006 года. Одним из принципов этого документа является положение о сближении цен на электроэнергию на оптовом и розничном рынках. По оценке РАО ЕС России, сейчас на долю населения населения приходится от 20 до 30% всей потребляемой стране электроэнергии. Вместе с тем, по словам председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса, тарифы на электроэнергию, в том числе и для населения, должны расти более быстрыми темпами, чем сейчас.
Тарифы у нас, слава богу, растут да так вместе с инфляцией, ничего в этом смысле не изменится. Другое дело, я убежден в том, что энергетика сейчас переходит в другую стадию развития. Была стадия выживания, и были тарифы выживания. Мы 3 года живем с тарифами ниже инфляции. Тарифы ниже инфляции в экономическом смысле означают реальное снижение тарифов 3-й год. Я считаю, что выживать с ними дальше можно, а вот развиваться невозможно.
Объем долларов США, обращающихся в российской экономике, сократился в первой половине 2006 года до 5 миллиардов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Таким образом, по его оценкам, сейчас американская валюта все быстрее вытесняется из оборота и как средство расчетов, и как средство накопления.
Укрепление рубля – это естественный процесс. Рубль сильно недооценен, поэтому для всех, кто получает свои доходы в рублях, это безусловно позитивно. Для тех, кто имеет накопление в рублях, это безусловно, позитивно. Тот процесс дедоларизации, который живет довольно активно, он достаточно быстро должен вытолкнуть иностранную валюту из всего расчета работодателей и работников, и таким образом проблема будет снята.
5 российских компаний вошли в список 500 крупнейших по объемам доходов мировых корпораций, которые ежегодно публикуют американский журнал Fortune. На 102-й позиции в этом рейтинге находится «Газпром», на 115-й «Лукойл», на 213-й «РАО ЕС России». Еще 2 российские нефтяные компании, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», занимают в списке 367 и 443 место соответственно. Крупнейшей в мире компанией в 2005 году по версии журнала Fortune стала американская ExxonMobil, увеличившая свои доходы на четверть, примерно до 400 миллиардов долларов. Российский «Газпром» и немецкая энергетическая компания «Эон» подписали предварительное соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. «Эон» в этом проекте получит 25% минус одна акция в обмен на часть своих активов в венгерских газовых компаниях. Такой же пакет акций у другой немецкой компании «БАСФ», подписавшей соответствующее соглашение с «Газпромом» в конце апреля 2006 года. Государственная компания «Российские железные дороги» одобрила проект создания дочерней грузовой компании, рассчитывая в перспективе разместить до 49% ее акций на фондовых площадках в России и в Лондоне, сообщил глава РЖД Владимир Якунин. Стоимость этого пакета ценных бумаг, по его оценкам, может составить от 2,5 до 3 миллиардов долларов.
Создается компания, которая позволит УАО РЖД привлечь дополнительные средства, которые практически оказываются равны половине того дефицита, который мы просчитывали в своей программе стратегического развития для нормального развития сети и подвижного состава.
Строительство нового газопровода из Западной Сибири в Китай через расположенный в горах Алтая участок российско-китайской границы начнется в 2008 году. По планам, через новую трубопроводную систему Россия сможет поставлять в Китай от 60 до 80 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается не менее чем в 10 миллиардов долларов. Россия получила согласие на присоединение к Международному форуму по созданию ядерного реактора 4-го поколения. Этот проект был создан по инициативе Соединенных Штатов в 2001 году. Сейчас в нем участвуют 10 стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Франция, Швейцария и Япония. Также в качестве участника форума выступает Европейское сообщество по атомной энергии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 92 копейки. На выходные понедельник 26,96. Евро сегодня стоит 34 рубля 22 копейки. Курс на следующие дни 34,15. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американская дочь Владимира Маяковского призывает Запад оставить Путина в покое. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг в газете USA Today появилась неожиданная публикация Патриции Томпсон, профессора Нью-Йоркского городского университета, но, что более важно для газеты, дочери Владимира Маяковского. Статья названа «Оставьте Путина в покое». Это ее призыв к американской прессе. Рассказывает Ян Рунов.
В то время как в Санкт-Петербурге встречается «Большая восьмерка», в американской печати трудно найти хоть что-то положительное о России. У меня, как у русской американки, вызывает недоумение отсутствие у американцев дальновидности в отношении России и понимания трудностей этой страны. Президент Путин, пишет патриция Елена Владимировна Томпсон-Маяковская, как раз тот человек, который нужен в президентском кресле в данный момент российской истории. У него есть свое видение того, как вести свою страну вперед. Можно ли требовать демократии, как мы ее понимаем, от страны с унаследованным от царских и сталинских времен централизованным планированием и автократией? Разумно ли ожидать быстрого превращения российского общества в демократическое? Конец цитаты. Далее профессор Томпсон-Маяковская призывает Америку перестать требовать от Путина подыгрывать нам. Она предлагает относиться к России как к равному партнеру. Прокомментировать мысли, высказанные Томпсон-Маяковской в газете USA Today, я попросил американского специалиста по истории и политике России Ричарда Пайпса. Мистер Пайпс, Томпсон-Маяковская, Михаил Горбачев, профессор Стивен Коэн считают, что Соединенные Штаты слишком много требуют от России и от Путина. В то же время некоторые сенаторы-демократы и организации, представляющие деловые круги Америки, призвали Буша отложить согласие на вступление России во Всемирную торговую организацию, пока Кремль не продемонстрирует, что является надежным торговым партнером. Американское общественное мнение, как вы знаете, в последние годы сильно разделено по многим вопросам. Ирак в первую очередь. Теперь Россия. Я полагаю, что среди членов ВТО есть государства с гораздо большими недостатками, чем Россия. Но в то же время я возмущен тем, что происходит в России. Например, недавно в Москве нападению милиции подверглась группа авторитетных видных правозащитников. И это напоминает советские времена. Я не мог поверить, когда читал об этом. Примечательно, что об этом пока в американской прессе мало кто писал, даже «Нью-Йорк Таймс» промолчала. Возвращаясь к вопросу о членстве России в ВТО и негативного отношения к этому сенаторов-демократов, хочу напомнить, что многие демократы в основном изоляционисты, и то, что происходит внутри России, их не слишком интересует. Американские друзья России предлагают не требовать от нее скорой демократизации и помнить, что страна жила при царском и сталинском деспотизме. Вы согласны с этим? Я согласен с теми внутри России и вне ее, кто считает, что Россия не готова к демократии. По данным опросов общественного мнения, не более 10% россиян положительно относятся к демократии, и только их заботят права частной собственности, гражданские права и тому подобное. Но я уверен, что Америка, Запад должны подталкивать Россию к демократическим реформам. Это длительный процесс, и чем упорнее мы будем действовать в этом направлении, тем больше вероятность, что, быть может, через полвека Россия все же станет демократической страной. Но пока она идет в противоположном направлении, и это вызывает серьезное беспокойство. То, что Россия не готова к демократии, не означает, что мы не должны подталкивать ее к демократии. А как вы относитесь к мысли, что Путин именно тот лидер, который нужен сегодня России? Нет, я так не считаю. Он человек КГБ, а у сотрудников КГБ ментальность тайной полиции остается навсегда. И то, что он стоит во главе России и достаточно популярен там, лишний раз показывает, что эта страна не готова к демократии, что она предпочитает сильную руку, что россиянам не так важны гражданские права и гражданские свободы. Да, для таких людей Путин – то, что надо России. Аппаратчик, который действительно принес стране стабильность, пытается вернуть ей статус великой державы. И проходящий в Санкт-Петербурге саммит «Большой восьмерки» способствует имиджу России как великой державы, а Путина как крупного политического лидера. И это россиянам нравится. Но я думаю, что России сегодня нужен не Путин, а новый Петр Великий, который бы сказал «нет, мы должны идти европейским путем», и который использовал бы свою власть, чтобы направить Россию по пути западной цивилизации. А Путин недостаточно значительная личность для этого. Таково мнение Ричарда Пайпса, историка и политолога, автора многих книг о России.
С ним беседовал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы и как и этого часа, главная тема. Петербург накануне саммита «Большой восьмерки». Предстоящий саммит, что будет обсуждаться, сегодняшний прилет Джорджа Буша, его встреча с представителями российских неправительственных организаций, его грядущая вечером встреча с Владимиром Путиным. Все это в следующем часе нашей программы. Масса других интересных тем. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.